Урок 3. С 14 по 20 октября. Состояние человека.
Памятный стих. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Послание к римлянам, 3 глава, 23 текст.
С самого начала в послании к римлянам Павел стремится обозначить важную истину о плачевном состоянии человечества, которое имеет непосредственное отношение к евангельской вести. В момент грехопадения мы все были заражены грехом. Грех вплетен в наши гены, как информация о цвете глаз. Мартин Лютер в своем комментарии на послание к римлянам написал следующее. «Весь данный фрагмент апостол произносит в духе, то есть он говорит о людях не так, как они выглядят в своих глазах и пред другими людьми, но так, как они выглядят перед Богом, а в Божьих глазах все они под грехом». И те, кто кажутся людям определенно порочными, и те, кто в своих глазах и в глазах окружающих кажутся добрыми. Объяснение этому таково. Те, кто очевидно порочны, грешат как внутренне, так и внешне, и не обладают никакой праведностью, даже человеческой. Те же, кто внешне кажутся хорошими самим себе и своим собратьям, на самом деле грешат внутренне, в своем внутреннем человеке. Ибо хотят они и совершают благие дела внешне. Все же они совершают их из страха наказания, или из любви к деньгам, славе, или руководствуясь какими-то другими материальными мотивами, без желания и радости. И таким образом внешний человек, несомненно, вынужден совершать добрые дела. Но внутренний человек пребывает в сладостных похотях. Мартин Лютер. Лекции по посланию к римлянам. Фонд «Лютеранское наследие». 1996, страница 241.
Воскресенье, 15 октября. Сила Бога. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Послание к римлянам, 1 глава, 16 и 17 текст. О чем говорят эти тексты вам? Исполнилось ли в вашей жизни обетование, содержащееся в этих текстах? В этом отрывке есть несколько ключевых слов. Первое – «благовествование». Переведенное этим существительным греческое слово дословно означает «добрая весть». Само по себе это слово может относиться к любой хорошей новости, но в словосочетании «благовествование Христово» оно означает «добрую весть о Мессии». Хорошая весть заключается в том, что Мессия пришел, и люди могут быть спасены, веруя в Него. Именно в Иисусе и Его совершенной праведности можно найти спасение, а не в нас самих и даже не в Божьем законе. Второе – праведность. Это слово означает быть правым вместе с Богом. В послании к римлянам это слово имеет особое значение, как мы увидим далее. Примечательно, что в послании к римлянам в 1 главе 17 тексте это слово используется в словосочетании «правда Божия». Это праведность, исходящая от Бога и даруемая самим Богом. Как мы увидим, это единственная праведность, которая может даровать нам надежду на вечную жизнь. Третье – вера. В греческом языке, как и в русском, глагол «верить» и существительное «вера» имеют общий корень. Роль веры в спасении будет открываться в процессе изучения послания к римлянам. Вы когда-нибудь пытались разуверить себя в очевидном? Случалось ли вам задаваться вопросами «спасен ли я?», «возможно ли спасение?», «чем обусловлены подобные страхи?», насколько они обоснованы? Возможно, ваш образ жизни опровергает ваше исповедание веры. Если это так, Какое решение вам необходимо принять, чтобы рассчитывать на обещания и заверения, которые предложены нам в Иисусе?
Понедельник, 16 октября. Все согрешили. Прочитайте послание к римлянам, 3 главу, 23 текст.
Потому что все согрешили и лишены славы Божией.
Почему нам, христианам, так легко поверить в это сегодня? В то же время, почему некоторые люди ставят под сомнение подобное утверждение? Удивительно, но некоторые люди на самом деле сомневаются в греховности человека, веря, что он добр по своей натуре. Проблема, однако, проистекает из-за непонимания того, что есть истинная доброта. Сравнивая себя с кем-то еще, люди могут иметь о себе хорошее мнение. В конце концов, мы всегда можем найти кого-то хуже, чем мы сами. Но это не делает нас хорошими. Если бы мы сравнили себя со святым и праведным Богом, то ничего, кроме стыда, не испытали бы. В Римлянах, 3 главе, 23 тексте, также говорится о славе Божьей. Это выражение толкуют по-разному. Возможно, самая простая интерпретация состоит в том, чтобы придать этому словосочетанию смысл, который оно имеет в первом послании Коринфянам в 11 главе 7 тексте. «Он, человек, есть образ и слава Божия». В греческом языке слово «слава» можно рассматривать как относительный эквивалент слову «образ». Грех исказил образ Божий в людях. Грешные люди больше не отображают образ Божий или его славу. Прочитайте послание к римлянам, 3 главу, с 10 по 18 текст.
Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их.
Что изменилось сегодня? Какая из приведенных метафор лучше всего описывает вас или то, какими вы были бы, если бы в вашей жизни не было Христа? Как бы бедственно не было наше положение, оно не безнадежно. Первый шаг заключается в том, чтобы признать свою греховность и бессилие что-то исправить. Святой Дух готовит почву для такого признания. Если грешник не противится ему, Дух побудит грешника сорвать маску притворства и самооправдания и броситься к ногам Христа с воплем: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Евангелие от Луки, 18 глава, 13 текст. Когда в последний раз вы пристально и беспристрастно оценивали себя, анализируя свои мотивы, поступки и чувства? Должно быть, это был удручающий опыт, не так ли? Какова ваша единственная надежда?
Вторник, 17 октября. Прогресс. На рубеже 20 века люди думали, что человечество прогрессирует, что его моральный уровень будет возрастать, а наука и техника помогут достичь всеобщего благоденствия. Считалось, что человеческие существа в значительной степени продвинулись на пути к совершенству. Царило убеждение, что благодаря правильному образованию и воспитанию моральных качеств люди смогут улучшить себя и свое общество. 20 век обещал головокружительные перспективы. К сожалению, все пошло совсем не так, как ожидалось. 20 век был одним из самых жестоких и варварских во всей истории, как раз благодаря достижениям науки. Появилась возможность уничтожать людей в таких количествах, о которых былые деспоты не могли и мечтать. В чем была проблема? Прочитайте послание к римлянам, 1 главу, 22 по 32 тексты.
«Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют.
Каким образом то, о чем было написано в первом веке, проявляется и сегодня в 21 веке? Возможно, нам нужна вера, чтобы поверить в такие христианские концепции, как воскресение мертвых, второе пришествие, новое небо и новая земля. Но кому нужна вера, чтобы поверить в падшее состояние человечества? Сегодня каждый из нас испытывает на себе последствия этого падшего состояния. Обратите внимание на послание к римлянам, 1 главу, 22 и 23 тексты. Видим ли мы проявление этого принципа сегодня? Отвергнув Бога, чему стали поклоняться люди в наше время? Каким образом они обманывают сами себя? Поделитесь своими ответами в группе.
Среда, 18 октября. Что общего у евреев и язычников? В первой главе послания к римлянам Павел говорил непосредственно о грехах язычников, которые давно потеряли из виду Бога и творили настоящие мерзости. Но он не собирался умалчивать о печальном положении собственного народа, своих соотечественников. Несмотря на все преимущества, которые были им даны, они тоже были грешниками, осужденными по закону Божьему, и нуждались в спасительной благодати Христовой. Евреи были такими же грешниками и нарушителями Божьего закона, как и язычники, и также остро нуждались в божественной благодати для спасения. Прочитайте послание к римлянам, 2 главу, с 1 по 3 текст.
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?
С 17 текста по 24 текст.
Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников».
О чем предостерегает здесь Павел? Чему его слова учат нас, евреев и язычников? После того, как он, апостол, показал, что все язычники грешны, он определенно и явственно показывает здесь, что иудеи также во грехе, и особенно по той причине, что они соблюдают закон лишь только внешне, то есть согласно его букве, а не духу. Мартин Лютер, лекции по посланию к римлянам, страница 25. Так легко подмечать чужие грехи и указывать на них. Но как часто мы сами бываем виновны в тех же самых грехах или даже худших. Проблема заключается в том, что мы не замечаем собственных недостатков или сравниваем себя с теми, кто хуже нас. Павел так не делал. Он призывает своих соотечественников не спешить осуждать язычников, потому что они, евреи, будучи избранным народом, также являются грешниками. В некоторых случаях они гораздо более виновны, чем осуждаемые ими язычники, потому что, будучи евреями, получили гораздо больше света, чем язычники. Таким образом, Павел показывает, что никто из нас не праведен, никто из нас не соответствует Божьему стандарту, никто из нас не является добрым или святым по своей природе. Еврей или язычник, мужчина или женщина, богатый или бедный, богобоязненный или отвергающий Бога, мы все обречены. И если бы не Божья благодать, открытая в Евангелии, у нас не было бы ни малейшей надежды. Как часто вы, пусть даже только в мыслях, осуждаете других за то, в чем сами виновны? Принимая во внимание слова Павла, как вы можете измениться?
Четверг, 19 октября. Евангелие и покаяние. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Послание к римлянам, 2 глава, 4 текст. Что здесь говорится относительно покаяния в целом? Следует заметить, что благость Бога ведет, но не принуждает грешников к покаянию. Бог не использует принуждение. Он бесконечно терпелив и стремится привлечь всех людей своей любовью. Вынужденное покаяние уничтожило бы весь смысл покаяния, не так ли? Если бы Бог принуждал к покаянию, тогда разве не все были бы спасены? Покаяние должно быть добровольным актом, ответом на влияние Святого Духа в нашей жизни. Да, покаяние – это дар от Бога, но мы должны быть готовы и расположены получить его. Только мы сами можем принять такое решение. Что ждет тех, кто сопротивляется Божьей любви, отказывается покаяться и проявить послушание? Смотрите послание к римлянам 2 главу с 5 по 10 тексты.
«Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину».
В послании к римлянам во 2 главе с 5 по 10 текст и на протяжении всего послания Павел подчеркивает значение добрых дел. Оправдание по вере, независимо от дел закона, никогда не должно быть истолковано в том смысле, что в христианской жизни нет места добрым делам. Например, в послании к римлянам во 2 главе 7 тексте сказано, что спасение дается тем, кто предается постоянно добрым делам. Хотя человеческие усилия не могут даровать спасение, они являются неотъемлемой частью всего опыта спасения. Трудно понять, как можно читать Библию и прийти к выводу, что дела не имеют никакого значения. Истинное покаяние, исходящее от всего сердца, всегда будет сопровождаться намерением преодолеть недостатки, в которых мы каемся. Как часто вы прибегаете к покаянию? Насколько искренно ваше покаяние? Почему в этом опыте так важна правильная мотивация?
Пятница, 20 октября, для дальнейшего изучения. Таким образом, из библейской терминологии следует, что грех – это не стихийное бедствие, которое застигло людей врасплох, но следствие человеческого выбора его действий. Более того, грех – это не отсутствие добра, а несоответствие божественным ожиданиям. Это нечестивый путь, который человек выбирает умышленно. Это не слабость, которой люди невиновны, ибо человек, совершая греховный поступок, сознательно избирает путь восстания против Бога, путь нарушения его закона и отказывается внимать Слову Божьему. Грех пытается вырваться за установленные Богом рамки. Итак, если быть кратким, грех – это восстание против Бога. Настольная книга по теологии, библейский комментарий адвентиста седьмого дня, том 12, страница 183. Мне была представлена ужасная картина духовного состояния нашего мира. Повсюду царит безнравственность. Характерным грехом нашего века является распущенность. Никогда порок не поднимал так дерзко свою уродливую голову, как в наше время. Люди кажутся парализованными, любящие добродетель и истинную благость падают духом, видя, с какой дерзостью и силой грех завладевает смертными. Умножающееся беззаконие захватывает не только неверующего и насмешника. Если бы все было так, то это еще полбеды. Многие мужчины и женщины, исповедующие религию христианства, виновны. Даже те из них, кто утверждает, что ожидает его явления, готовы к наступающему событию не более, чем сатана. Они не очищают себя от всякой скверны. Они так долго служили своей похоти, что их помыслы стали нечистыми, а воображение развращенным. И это их естественное состояние. Эллен Уайт, «Свидетельство для церкви», том 2, страница 346.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Какой ответ можно дать тем, кто, несмотря ни на что, убежден, что человечество прогрессирует? Какие аргументы они приводят и как вы на них отвечаете? Вопрос второй. Прочитайте цитату Эллен Уайт в «Уроке за пятницу». Если вы узнали в ней себя, какова ваша реакция? Почему так важно не впадать в отчаяние, но продолжать рассчитывать на Божьи обетования, касающиеся, во-первых, прощения и, во-вторых, очищения? Кто больше всех заинтересован в том, чтобы вы прекратили бороться и сдались? Кого вы слушаете, врага человеческого или Иисуса, который говорит: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши»? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 текст. Вопрос третий. Почему для нас, христиан, так важно понять истину о человеческой греховности и испорченности? Что может произойти, если мы упускаем из виду это обстоятельство? К каким ошибкам может привести нас ложная оценка нашего истинного состояния? Вопрос четвертый. Подумайте о неисчислимом множестве протестантов, которые предпочли умереть, но не отреклись от своей веры. Насколько мы сильны в вере?